Смотрите трансляцию этой программы с помощью компании «Ситивизор» и на нашем канале в YouTube.
Клуб Алексея Барина.
Здравствуйте, это Алексей Парин, звукорежиссер Василий Антипов, старый знакомый, и мне очень приятно, что я снова в этой студии. И, конечно, я прежде всего хочу сказать огромное спасибо всем тем людям, которые меня, что называется, в трудную минуту поддерживали. Конечно, я не могу привыкнуть к тому, что я публичный человек, потому что человек, который работает на радио, становится публичным человеком. Я вообще больше люблю писать. А человек, который пишет, он как-то привыкает к тому, что он какой-то в социальной жизни скромное положение занимает. Поэтому я долго привыкал к тому, что ко мне мои слушатели подходили, считай меня своим другом, но постепенно я к этому привык, а вот теперь, когда наступил трудный момент, и когда они так прямо в Фейсбуке навалились поддерживать меня, это было, конечно, совершенно прекрасно, и я вам всем очень благодарен. И благодарен, конечно, Алексею Венедиктову, который меня как отец родной принял на «Эхе Москвы» и с удовольствием принял обратно. Я вообще хочу сказать, что «Эхо Москвы», по-моему, радиостанция, где очень много Алексеев. Так что вот я уходил на какое-то время, вернулся и прибавил в копилку Алексеев. А передача моя будет в течение 2 часов, и она естественным образом разбивается на 4 части. И вот так впредь эта передача будет состоять из 4 частей, а для начала будет то, что по-немецки называется «Stimmung» – «настройка». When I have fears that I may cease to be, before my pen has gleamed my teeming brain. Когда страшусь, что умереть могу, всего себя в стихи не переплавив, и все, что есть и в сердце, и в мозгу, как хлеб в амбарах, в книгах не оставив, когда я тщусь постичь и обнажить закон и смысл нагромождений звездных, и чувствую, что я бы мог не жить, не ощущать пророчеств этих грозных, когда обренный образ красоты я сознаю, что тщетно ожидание, что чаянье любви моей пусты, тогда один на кромке мироздания я застываю до поры, когда любовь и слава канут в никуда.
Thank you.
прочел вам свой перевод сонета Джона Китса, а музыка, которую мы слушали, это алеманды из второй французской сюиты Иоганна Себастьяна Баха, и поставила ее, потому что огромное впечатление на меня произвел концерт, который был 12 сентября в Рахманиновском зале консерватории, который назывался «В кругу друзей», и это было открытие фестиваля памяти князя. А князь – это Андрей Волконский, как раз который эту алеманду нам и сыграл. Это запись 70-х годов. А для меня этот концерт был важен прежде всего потому, что Андрей Волконский создал вокруг себя такую атмосферу, создал так много в музыкальном процессе в Москве, потому что он, с одной стороны, представлял и современную музыку, будучи сам замечательным композитором, с другой стороны, он возглавил и организовал ансамбль «Мадригал», который долгое время учил нас слушать старинную музыку, еще тогда, когда бума старинной музыки совсем не было. А концерт этот представил нам 6 композиторов, которые печатало издательство М.П. Беляев, потому он назывался «В кругу друзей». И это композиторы, которые мне все очень нравятся и которые для меня дороги. И были исполнены произведения 40-х, от 40-х до, собственно, 10-х годов 21-го века уже. И эти композиторы – Уствольская, Мансурян, Волконский, Кисин, Сильвестров и Вустин. И, в общем, все произведения, которые были сыграны в этот день, я хочу сказать, что исполнителями были Алиса Гитцбе, Сергей Елецкий, Елизавета Миллер и струнный квартет студии «Новой музыки» и солисты ансамбля студии «Новой музыки». Все эти произведения были очень здорово выучены и были сыграны не просто ноты, но вот на этом концерте возникла замечательная атмосфера. И вот это слово «атмосфера» – очень важное слово, которое мне хочется сегодня употреблять в связи с тем, что я в первой части сегодняшней своей передачи хочу как раз обратиться к тому, что происходит в Москве в самом начале сезона. И вот на этом концерте была удивительная атмосфера, при том, что произведение Уствольской, трио для кларнета, скрипки и фортепиано, было 1949 года, но звучало оно так, как будто бы оно для нас сегодняшних написано. И разве что струнный квартет Сильвестрова, которого я вообще очень ценю, это была российская премьера, а этот струнный квартет написан в 2011 году, вот он мне в этом контексте показал каким-то несовременным, при том, что остальные произведения были написаны гораздо раньше. И вот эти квартеты и вообще позднюю музыку Сильвестрова как таковую я очень ценю и помню эти исполнения в Москве. Светлана Савенко и Юрий Полубелов играли его музыку и на фестивале «Сакро-Арт», и я это очень люблю. Но вот в этом контексте, в этой атмосфере, может быть, это прозвучало как-то немножко в сторону. И я хочу выделить в этом концерте Елизавету Миллер, которая играла на фортепиано и играла всегда, когда была на сцене, совершенно замечательно, и Алису Гитцбе, певицу «Геликон оперы», певицу, которая уже со стажем, которая спела все, что только можно, и в «Геликон опере», и сейчас ездит на гастроли, недавно в Таллине пела «Анну Болейн», а в этом концерте она пела «Жалобы Щазы» Волконского, произведения 1962 года, требующее невероятной техники, и пела очень красивым голосом, с полной отдачей, и это было совершенно замечательно. И в конце Александра Вустина «Маленький реквием» для сопрано и струнного оркестра 1994 года тоже был исполнен Алисой Гитцбой с полной отдачей, а Александра Вустина я хочу еще и как бы подчеркнуть его присутствие в этом концерте. Он там был, присутствовал и кланялся после исполнения своего произведения, потому что для меня самым ожидаемым оперным событием грядущего сезона в Москве является постановка оперы Александра Вустина «Влюбленный дьявол», который будет в театре Станиславского и Немировича Данченко, и будет дирижировать Владимир Юровский. Это произведение написано было давно и долго лежало в столе, и я всегда думал, зная о том, что это произведение существует, будь я оперным директором, я бы непременно прежде всего поставил это произведение. Но вот теперь оно будет поставлено, и мы этого очень ждем. А следующий раздел, прежде чем мы перейдем к следующему разделу, мы послушаем с вами фрагмент из 5-й симфонии Бетховена в исполнении Российского национального оркестра под управлением Михаила Плетнева.
Thank you.
сейчас я хочу поговорить о большом фестивале Российского национального оркестра, который каждый год открывает сезон. В этом году он проходит в концертном зале имени Чайковского. Но до этого я слушал этот оркестр в новооткрытом зале «Зарядье». И, конечно, несколько слов мне бы хотелось сказать об этом зале, который похож на филармонии, которые строятся в разных городах, на Парижскую филармонию, похож по своей структуре. Ну, конечно, можно сказать, что он пока еще не обжит, что там вот этой самой атмосферы, которая нам так важна во время концерта, пока еще нету. И поэтому концерт Российского национального оркестра во второй день открытия, ну, был не совсем удачным, потому что первая часть, в которой пели певцы, я даже не буду называть их фамилии, это не так важно, потому что, ну, какое-то это было такое дежурное что-то, как будто вот эти певцы должны были отработать какую-то парадную часть. Но зато во второй части Российский национальный оркестр под управлением Михаила Плетнева сыграл пятую симфонию Чайковского. И тут все условности ушли, потому что оркестр совершенно потрясающий, понимают они своего главного дирижера даже не по жестам и, может быть, даже не по словам, а через какую-то алхимию, потому что, конечно, у Плетнева есть очень тонкое понимание симфонии Чайковского. И пятый, в частности, и ты следишь с напряжением, потому что какие-то загадки, они не только расшифровываются, они становятся сложнее, и это нас, то, что называется, заводит. Что касается акустики, всегда возникает этот вопрос, когда мы слушаем музыку в новом зале. Я сидел в очень выигрышном месте, и тем не менее, должен сказать, что в первой части, когда пели певцы, на высоких нотах был явный какой-то недочет, а вот во втором отделении, ну, может быть, благодаря тому, что я был так увлечен содержанием, я уже никаких дефектов акустики не услышал. А два концерта, которые были уже на большом фестивале, они с одной стороны показали, что Чайковский не только в симфониях, но и в концертах очень близок к Михаилу Плетневу, потому что 10 сентября Сергей Крылов сыграл концерт для скрипки с оркестром Чайковского, и это совершенно феноменальный скрипач, который учился в Италии, и мне кажется, что именно поэтому к его чистоте линии и к абсолютно идеальной форме прикладывается еще вот это внутреннее начало, возвышенное внутреннее начало, но тем не менее вот эта сердечность какая-то особенная, которая позволяет ему какие-то пошлости и банальности, которые в этой музыке Чайковского случаются, превращаются в какие-то драгоценности абсолютные, и при этом оркестр совершенно удивительно играет эту музыку. Но главными открытиями двух концертов 10 и 15 сентября были две симфонии Шостаковича, 9 и 15. 9 симфония написана сразу после Великой Отечественной войны. И, казалось бы, она должна была бы быть после такого события каким-то таким мощным, громким чем-то. Но это совсем другая симфония, не похожие на масштабные монументальные симфонии. Это симфония скорее камерного характера, с очень интересными рассуждениями. Ведь после Великой Отечественной войны общество ждало какого-то потепления, было какое-то ощущение, что, может быть, будет спад вот в этом самом сталинском режиме. Этого не произошло. И потом последовал 47-й год, как все мы знаем. Но вот здесь у Шостаковича, может быть, было такое ощущение тоже, и это мы в его музыке слышим. А 15-я симфония симфония последняя, симфония, может быть, для меня самая любимая из всех симфоний Шостаковича, тоже, при том, что в ней есть громкие места, но она совсем не громкая, там много цитат, и она кончается мрачно, похоронными дрожками, и в ней мрачность идет от Вагнера, потому что там есть вагнеровские цитаты, и струнные пытаются бороться с этим ужасом из гибели богов, но это им не удается. И вот огромное напряжение, которое есть в этой симфонии, равно как и все чаяния, которые есть в девятой симфонии, они удивительно удались Михаилу Плетневу и удались оркестру, потому что оркестр состоит из абсолютных мастеров, и духовые совершенно феноменальные, я не говорю о струнных, но все вместе, все эти все мастера, все инструменталисты играют по-настоящему как солисты, и ты слышишь размах, вот это величие этого оркестра, который не то, что он купается в звуках, это совсем не то, но те звуки, которые исходят от этого оркестра на этих вот трех концертах, это само по себе что-то совершенно удивительное, хотя в некотором смысле формальное. Но поскольку тут есть все-таки внутреннее наполнение, то это, тем не менее, нас очень радует. А следующая страничка посвящена «Войне и миру», опере Прокофьева в театре Станиславского и Немировича Данченко, и мы послушаем несколько неожиданный фрагмент.
Devo scusarmi e tali rampogne sono inutili. Non fate lo spavaldo!
Это был фрагмент из записи мая 1953 года с Флоренции, флорентийский музыкальный май, дирижер Артур Радзинский и в роли Пьера Безухова Франко Карелли. Да, да, великий итальянский тенор Франко Карелли пел Пьера Безухова. Пьетро, разумеется, по-итальянски, а Анатолий пел Мирто Пикки. Это дуэт двух теноров, и это, мне кажется, очень интересно. Но запись, к сожалению, некачественная, поэтому я позволил себе дать вам такой маленький кусочек. «Война и мир» в театре Станиславского и Немировича Данченко. Этот театр в этом году празднует столетие, поэтому важно для театра было открыть какой-то своей очень мощной работой, и мы ее хорошо помним. Работа была действительно огромная, на время спектаклей, а подряд идет три спектакля. В это время атриум закрывается, потому что артисты должны переодеваться, кажется, все второе действие – это война, и сцена полна людей. Я не знаю, сколько там людей, но человек 400, наверное, которые все время на сцене находятся. А поэтому, вы понимаете, к этому событию надо долго готовиться. Это, на мой взгляд, очень интересная постановка Александра Цителя, замечательная работа художника Владимира Арефьева, отличнейшая работа Феликса Коробова, и мне было совершенно непонятно, почему этот спектакль в свое время не был хотя бы номинирован на «Золотую маску». И в театре замечательные певцы, которые очень хорошо все делают. Конечно, абсолютной звездой является Дмитрий Ульянов в роли Кутузова. Конечно, мы ощущаем во второй части, что все-таки это советская опера, и что там есть элементы, которые с советскими песнями перекликаются, но, мне кажется, достоинство этой постановки как раз состоит в том, что мы эту сторону от себя отметаем. Я с огромным удовольствием смотрю этот спектакль, когда он шел в премьерный, я неоднократно на него ходил, и сейчас с удовольствием на премьеру этого года сходил. Это действительно замечательное совершенно событие, но я думаю, что в этом сезоне, я уже говорил, будет премьера оперы Устина «Влюбленный дьявол», будут другие премьеры, и я уверен, что этот сезон будет интересным. Но в конце первой части передачи я бы хотел сказать еще вот о чем. Я сегодня со своей внучкой Дашей был на спектакле в Театре наций, «Новое пространство Театра наций». Спектакль, который называется «Снегурочка». И это по пьесе Островского. Все как полагается. И все стихи там на месте. А режиссер Олег Долин. Сценография и костюмы Евгения Панфилова. Это совершенно потрясающий спектакль. Вот я говорил, называл слово «атмосфера». Эта атмосфера в этом спектакле просто совершенно удивительная. Спектакль, то, что называется, крутой. Эти бериндеи одеты, ну, по-молодежному, по-тинейджерски, очень круто, раскрашены все в рваном, так сказать, но в элегантном, как бы рваном. И среди них есть Снегурочка, которая как бы робот с самого начала. Она искусственная, и так сделано, что она искусственная. Есть потрясающий прием, который берет всех детей, просто совершенно завораживает. Я вам не буду рассказывать. Там маленькое пространство, но я вам очень советую на этот спектакль сходить. Потому что спектакль внучке моей шестилетней понравился, и мне очень понравился. Это действительно совершенно отличное времяпрепровождение. Идет он полтора часа, и счастье действительно большое. Я очень люблю пьесу Островского «Снегурочка», я очень люблю оперу Римского-Корсакова «Снегурочка», но это вот совершенно что-то отличное и прекрасное. И мне кажется, самое главное, что это удивительный способ воспитания детей, прививки им хорошего вкуса, потому что там дети, конечно, в основном дошкольники, а дошкольники – это еще дети, которые вот эту отрицательную эстетику, рваная элегантность, они ее не понимают, они еще зависят от родителей, которые их в принцесс и в принцев одевают, и они на это смотрят, но они готовятся к тому, чтобы рано или поздно быть тинейджерами, и вот так же вот отрицать вот эту самую Снегурочку, которая с одной стороны робот, а с другой стороны, когда она становится человеком в белом таком платьице среди них черных, то ей ничего не остается, как растаять, то есть умереть. И это, в общем, довольно грустная история, с которой мы в жизни должны считаться. Но самое главное, что мы в этом спектакле попадаем в некую абсолютную атмосферу, которая нас держит, завораживает и учит очень серьезным и важным вещам, которые, ну, с которыми мы в жизни должны, конечно, считаться.
Понедельник в программе «Утренний разворот. Живой гвоздь». В эфире Ольги Бычковой и Майкла Нахи. Депутат Госдумы от фракции КПРФ Александр Ющенко. «Живой гвоздь». Понедельник в 9:35.
Сделайте громче ваши приемники.
Футбол.
Любимая игра миллионов, неповторимое зрелище и полное единение болельщиков на трибунах стадионов и у радиоприемников дома или в автомобиле. Каждый понедельник после 23 часов. Программа «Футбольный клуб». Целый час для фанатов и знатоков игры. «Футбольный клуб» по понедельникам после 11 часов вечера.
Автомобиль – роскошь и средство передвижения. А на эхе еще и повод для общения. По будням в утреннем развороте мы звоним автомобильным экспертам, а Егор Васильев на протяжении всего дня напоминает вам об автомании и как с ней жить. С понедельника по четверг Сергей Асланян открывает для вас гараж. По пятницам гонщик Михаил Горбачев учит нас безопасно водить любое транспортное средство. В субботу Сергей Бунтман ставит на парковку. Все об автомобилях на радио «Эхо Москвы».
Здравствуйте, уважаемые слушатели. «Эхо Москвы» продолжает свои передачи и вас ждет очередная программа «Джаз для коллекционеров». У микрофона Моисей Рыбак.
Радиостанция «Эхо Москвы», записки Аса. С вами Анатолий Агамиров. Рад приветствовать вас. Прелестный музыка Чайковского.
Борис Алексеев.
Добрый вечер. Давайте послушаем еще следующую мелодию.
Все музыкальные программы, которые оставили нам замечательные ведущие, вы можете скачать и послушать на сайте «Эхо Москвы». Баннер в правой колонке, внизу.
«Эхо Москвы». Слушайте радио. Остальное видим.
Беседуем о том о сём.
Итак, поговорим о том о сём. Во-первых, я хочу вас поблагодарить за ваши послания. Я их читаю. Спасибо большое. И когда-то в одной из передач обязательно мы с вами побеседуем. А сегодня еще раз вас благодарю за вашу радость по поводу того, что идет моя передача. У меня сегодня гость. Это Максим Диденко. Максим Диденко – режиссер драматического театра, который ставит мюзиклы. Здрасте, Максим.
Здрасте.
И есть один мюзикл, который мне в прошлом сезоне очень понравился. Он называется «Беги, Алиса, беги». И, наверное, мы начнем наш разговор с него, но сначала послушаем музыку. А музыку мы послушаем того композитора, которому в этом году исполняется 100 лет и который писал замечательные мюзиклы. Это Леонард Бернстайн. Максим, поговорим про «Алису».
Давайте,
это, конечно, совершенно замечательный мюзикл, который
В нем есть одна для меня музыкальная особенность, которая мне не очень нравится. Mm. Там где-то ближе к концу такая громкость у всего, что мне лично приходится уши зажимать немножко, потому что я привык к другой громкости, ну, скажем, к бетховенской или к шостаковичевской, а тут прям такая уже крутая-прикрутая. Но вы расскажите, как вы этот мюзикл делали?
Ну, на самом деле, он возник достаточно спонтанно в моей жизни. Мне позвонила Ира Апексимова и предложила сделать вот эту вещь. И поскольку весь прошлый сезон и вообще какие-то несколько лет моей жизни меня как-то так вращало, что ли, вокруг фигуры Юрия Петровича Любимова и Таганки, и как бы этой истории. Началось, наверное, это все со знакомства моего и совместной работы с Вениамином Борисовичем Смеховым. И, в общем, я не смог ей отказать. Я подумал, что это как-то настолько увлекательно и настолько непонятно, что с этим делать. Потому что она сказала, вот есть такая пластинка, которую
да.
Высоцкий записал
Высоцкий,
в 78-м году. И вот там вот это «Алиса в стране чудес», его стихи. И вот сделать мюзикл она предложила. Но честно скажу, что дослушать пластинку до конца, вот я со своим младшим сыном пытался это сделать, мне не удалось. То есть мне показалось это какой-то очень вещью обаятельной, но очень, как бы это сказать...
Устаревшей?
Устаревшей очень сильно. Очень сильно устаревшей.
Да, вот случается так. Вот что-то, что-то такое уходит, а что-то остается.
Ну, чего не скажешь, а его как бы вот всех как бы основных, как бы,
конечно,
фундаментальных его произведений,
конечно.
Они, конечно, абсолютно вечные и интернациональные и так далее. Но вот конкретно с этой вещью мне показалось это немножко совершенно ушедшей какой-то такой фактурой. Ну, не знаю. Может быть, про это еще связано с тем, что если бы, может быть, я на этой пластинке вырос, и я бы в детстве ее там много раз слушал, то, наверное, это бы в меня как-то попало.
Ну, это по-разному бывает. И бывает, что слушал, и все, а потом начинаешь слушать и выяснять, что не надо.
Ну, действительно. Ну, во всяком случае, я вот позвал Валерия Печейкина, и Валерий Печейкин создал достаточно самостоятельное произведение на территории вот «Алиса в стране чудес» Крылской, этого вот этой пластинки.
Да, и вообще там какая-то страна, которую мы вообще довольно быстро узнаем,
да.
Что это за страна,
да.
Когда, в которую, когда возвращаешься, то тебя сразу бьют по морде, а потом ты из нее уходишь, а потом в нее опять возвращаешься, и тебя опять бьют по морде. И как-то это у зала вызывает нежные сочувствие, я бы сказал.
Начинается же все еще с суда, и все встают в начале спектакля. Я причем не был уверен, что все будут вставать. Зрители встают.
Да, конечно, конечно.
А первые еще спектакли, они были наполнены какими-то олигархами и министрами зала.
Ну, я был, слава богу, на прогоне еще до того, как, как они...
Нет, вы были так, на таком, на лайтовом.
Да.
Но были такие тяжелые, тяжелый люкс были, несколько спектаклей.
И что, как они воспринимали?
Вставали.
Вставали.
Да, вставали. Меня это потрясало абсолютно, что весь этот зал випов встает... по зову зайчика, и это было как-то так, в этом что-то такое было очень вовлекающее. И некоторые вот люди из правительства Москвы там или еще откуда-то говорили, что в этом спектакле все как бы то, о чем все думают, но не могут сказать.
Смотрите как, прям все думают, да?
Да,
вот.
да.
Так мы вообще боимся так предполагать.
Вот мы в каком-то вот живем таком
боимся
времени,
предполагать.
Когда вот мы вот думаем, но боимся сказать.
Ну, это проблема...
Не говорю про что
именно. Ну, конечно, проблема государственного радио состоит как раз в том, что там то, что ты думаешь, говорить нельзя. А, слава богу, проблемы такой на «Эхе Москвы» нету.
Ну да. Но мне кажется, проблема эта существует уже не в эфире, она существует в мозгу человека.
Конечно, конечно.
Ну, уже просто существует какой-то такой, не знаю, какой-то рассеянный по умам русских людей какой-то страх, я не знаю, какой-то такой какой-то маркер, какой-то маячок, который вот генерирует внутреннюю самоцензуру.
Ну да, но, наверное, давайте с вами думать, вот этот страх, этот маячок, он же не просто так возникает, есть же у нас есть память семьи, что с кем в семье было. Вот я когда пришел
к Венедиктову возвращаться, он первое, что мне сказал, потомственный диссидент, сказал мне. Ну, в общем, мне польстил, конечно. Ну, ведь, понимаете, действительно, Максим, есть же, ну, у одного человека есть заряд свободно мыслить. Он при нем остается всегда. А, наверное, у большинства людей такого заряда свободно мыслить за счет того, что страна наша жила в разное время и нас разному, как бы, на социальном уровне учили, но у некоторых этот даже маячок в виде свободы мыслить, он как-то исчезает. Да? Что... Это же какая-то такая горькая история, скорее, чем веселая, правда?
Ну, горькая, горькая, да. Но за это, наверное, имеет смысл бороться. Во всяком случае, я всю свою жизнь как-то очень стремился к такому вот свободному мышлению. Мне кажется, это было для меня каким-то вообще основополагающим в жизни направлением, что ли, вообще всего, что я делаю.
Ну, конечно, я думаю, что среди людей искусства это вообще, если этого в тебе нету, то, наверное, как-то с этим трудно искусство делать. Вы ведь приехали в Москву, а потом не в Москву и дальше, издалека, правда?
Из Омска, наверное.
Вот, и вы там долго были, правда, и учились там.
Я там родился.
Но родились это мало, вы там и учились, правда?
Да.
И начали играть там, да?
Ну, я из театральной семьи, у меня дедушка режиссер, бабушка режиссер, дети режиссер. Ну, я начал играть 6 лет там.
Ясно, но это уже деваться было некуда.
Некуда было абсолютно деваться, да.
Ну вот, знаете, мне кажется, очень важно, тут у вас, как ваше свободное мышление складывалось, важно, где вы успели потом поработать, не только в Москве, а как-то тоже и с какими-то такими людьми.
Ну, я уехал в Дрезден в определенный момент. Я причем поступил в Петербург, и это, мне кажется, тоже очень важный был для меня шаг. Потому что Петербург — это город все-таки андеграундной культуры, абсолютно точно, могу сказать.
И остается до сих пор, да?
Да, да? Это невероятная вообще штука, что он, с одной стороны, очень консервативный, вот во всех... Москва в этом смысле, она как-то умеет объединять андеграундность.
Москва все объединяет, она действительно.
Как, да,
она... у нее разницы нет. Да.
А там это либо очень консервативное, такое олдскульное, либо андеграунд такой прям жуткий.
Ну да.
И он там такой радикальный и очень-очень разный, и очень-очень экспериментальный. Это на меня, конечно, очень повлияло. Но в какой-то момент мне там надоело жить, потому что я понял, что все-таки это болото, и в какой-то момент надо вылезать из подвала и делать что-то.
А, то есть андеграунд все-таки имеет какой-то вот такой крутой андеграунд, он ну как-то надоедает. Да, что-то...
Не, ну, кому-то надоедает, кому-то...
А кому-то нет, да.
Вот есть люди, которым не надоедает. Они вот продолжают там вот возиться в подвалах этим всем делом, mm-hmm. заниматься, и им отлично.
А вы после этого куда поехали?
Ну, я поехал сначала в Дрезден,
да.
к Антону Адасинскому, и там очень...
Это дерево, да?
Да, дерево, и ну, это был какой-то абсолютно колоссальный опыт. И я посмотрел весь мир, и... увидел очень разный театр, очень разные, ну, другие культуры. Я не знаю, мы там жили в Корее, в Бразилии.
Прямо подолгу, да?
Подолгу, да. Прям вот это было такое... Это изменило мой мозг вообще навсегда. Уже я вообще не буду прежним уже никогда, совершенно точно.
А почему это меняет голову? Почему это меняет человека? С чем это связано?
Ну, другая культура, другая система ценностей, другие...
Но вы же ее вообще... в себя не пускаете? Вы же
почему?
Все равно пускаете?
Я, наоборот, я вот в этом смысле такой человек очень открытый, мне как раз это интересно.
То есть у вас где-то там внутри есть кусок Бразилии?
Да.
Да?
Да. Да.
Ну, вообще, конечно...
Я этим куском очень дорожу.
Ну, я, конечно, человек совсем европейский, поэтому у меня, конечно, в душе есть большой кусок Франции и большой кусок Италии. А вот этого, конечно, я себе представить не могу, потому что, ну, я все-таки такой старой формации, скорее, человек. Вы уже другое поколение и другой степени открытости. И вы вот эту Бразилию в себя легко впускаете.
Да. С огромным вообще интересом, да.
И это потом отражается в вашем творчестве?
Наверное, ну, конечно, а как, ну, я вообще не очень разделяю жизнь и творчество.
Ну, это понятно.
Не считаю, что это какие-то раздельные вещи.
Это понятно, да.
И, соответственно, все, что со мной в жизни происходит, оно отражается на всем остальном. Ну, и на творчестве в том числе.
Но, знаете, у вас есть очень важная сторона вашей художественной личности, ну и в жизни, наверное, тоже, что вы не любите психологию в театре, да? Вам вот психологический подход – это не ваше дело, правда?
Ну, я бы сказал так, что я не люблю разглагольствовать.
Нет, это другое. А строить тонкую психологическую вязь отношений на сцене, разве вы любите?
Ну, я, скажем, не очень много уделяю этому внимания. Вот, она существует как бы сама по себе. Я как бы считаю, что артист и его энергия – это как часть природы. И я очень не люблю в природу вмешиваться. Вот мне кажется, вот растет что-то какое-то, вот цветок, и как-то вмешиваться в то, как он растет, как он распускается, как-то странно. Я не знаю.
Ну, актер-то вообще-то очень такое существо хитрое, потому что он всегда, если вы им не занимаетесь, и его в какую-то сторону так сильно не толкается, он остается одним и тем же. Он природа, и он всегда будет одинаковый. И, может быть, это будет не так как-то хорошо на сцене.
Ну,
или у вас такой способ организации сценического пространства, скажем так, что вам до лампочки, он одинаковый или не одинаковый?
Ну, я просто довольно жесткий всегда создаю математические, скажем так, структуры, в которых актеру очень непросто существовать. Он, у него огромное количество задач. И
формально построенных, да? Формально сформулированных.
Ему просто некогда вот еще чем-то заниматься. Ему надо просто выжить.
Хорошо. А в жизни насчет психологии? Вы же, наверное, с человеком знакомитесь. Вы же сразу оцениваете этого человека психологически, потому что, ну, по работе или просто в компании вы же должны составить какое-то впечатление о человеке.
Ну, я думаю, что я наблюдательный в этом смысле человек.
То есть вы схватываете, да, что в этом человеке такого?
Ну, я как бы всматриваю. Я не могу сказать, что я схватываю, потому что мне кажется, что если вы схватываете, в тот момент, когда вам кажется, что вы схватили, вы перестали быть внимательным.
Да, это понятно. Понимаете? Конечно.
Вот, поэтому конечно. Гораздо важнее, мне кажется, не схватить, а наблюдать. Ну, наблюдать за человеком, потому что, наблюдая, можно узнать очень много. Всякий раз можно открывать какие-то новые смыслы и новые, не знаю, краски и качества человека, и все такое.
А мы ваши работы в этом сезоне в Москве увидим какие-нибудь?
Слушайте, ну вот на самом деле вот сегодня открылось очень смешное пространство, называется «Рихтер».
Да.
Слышали вы о нем?
Нет, пока ничего не слышал.
Это, значит, на Пятницкой 42 открылось такое арт-пространство.
Да.
Вот там только что вот неделю шла выставка Олега Кулика.
Да.
И вообще это что-то типа арт-отеля.
Угу.
То есть это там 7 номеров.
Угу.
Внутри этих номеров происходят постоянно какие-то арт-инсталляции,
mm-hmm.
там происходят какие-то фестивали. И вот я там буду внутри этого пространства делать такой спектакль по мотивам романа братьев Стругацких «Отель у погибшего альпиниста».
Ясно.
Вот. И 24-го будет такая маленькая как бы презентация, такой как бы эскиз.
24 сентября.
Да. Вот, в рамках вот этой вот открытия этого пространства. И если мы найдем денег, то в январе будет вот этот вот такой спектакль в отеле. И я мечтаю о том, чтобы люди селились в номерах.
Угу. Прям живьем по-настоящему.
Да.
А что же они там будут в этих арт-инсталляциях жить?
Ну да.
Да?
Там невероятно круто, там, вот правда. Я вот
не смог
отказаться.
В Берлине жил как-то один раз по приглашению в арт-отеле. Это крутое дело. Да, это очень мне понравилось.
Это страшно интересно. Страшно интересно. И там происходят какие-то концерты, кинофестивали, там какие-то тусуются.
Москва вообще потрясающий город, где происходит вообще все просто.
Безумно, не знаю, лучший город на Земле.
Да, нет, вот это клянусь. Правда, замечательный
лучший город.
Лучший
город на Земле.
Да, это да. Так можно, наверное, в каком-то смысле сказать.
Да.
Да. Максим, вы собираетесь заниматься оперой.
Угу.
А вы оперу любите? Потому что вот один режиссер, который в прошлом сезоне поставил оперу, Константин Богомолов, он честно признается, что он оперу не любит. Просто совсем не любит, вот никак. И тем не менее, он оперу поставил, Генделя, ораторию, «Триумф времени и чувства», и, может быть, будет ставить еще что-то. А вы оперу любите? Вы на оперные спектакли ходили в своей жизни? Ходите?
Меня водит на оперные спектакли моя жена, потому что она страшная фанатка. И поскольку это в моей жизни вообще было очень мало.
Ну, как-то это, наверное, вряд ли вписывалось в вашу жизнь.
Да,
конечно.
Я, поскольку...
С детства вы не ходили в оперу?
Нет, я ходил в драматический театр, и потом вообще я стал андеграундной фигурой, и я занимался какими-то, ну, несколько иными вещами. Скорее, я ходил на что-то странное.
Всегда. Да, понятно.
На что-то странное, вот. Но вот я стал ходить, мне интересно. Я не могу сказать, что я прям люблю, потому что то, что любишь, нужно в этом разбираться,
да.
Нужно как-то вот в это погрузиться очень серьезно. Я пока такой неофит.
Ну, вам, наверное, интереснее, что на сцене происходит, да, скорее?
Нет, мне музыкально очень...
Тоже?
Но я вот обнаружил, что мне очень нравится русская опера.
Угу.
Я вот прям это понял. Что это что-то во мне рождает какие-то такие очень глубокие переживания.
Да, ну, вообще, надо сказать, что русская опера, при том, что, ну, великих русских опер не так много, и они прям все наперечет, но я тоже должен сказать, что за всю свою не такую короткую жизнь, это уже чем дальше, тем больше. Люблю очень русские оперы. Вот мне, например, очень было обидно, я об этом не сказал в первой части, что в театре «Новая опера» было такое полуконцертное, а может быть даже просто концертное исполнение оперы «Жизнь за царя», ну то есть первой русской классической оперы, которую я очень люблю, просто потрясающий композитор Глинка, и он очень серьезные произведения написал. И вот мне так обидно, что этой русской оперы всерьез никто не занимается, понимаете, как бы, вот как ее, Глинка это почти еще итальянская музыка, и это нужно искать специально, какими красками, каким голосом это петь, что должен оркестр делать, а это так брошено все, но сделали как дежурное что-то, потому что нет великого Евгения Колового, нету Попович, которая была великим хормейстером, делают это другие люди, и в общем выглядит это как-то не очень симпатично, но я вместе с вами, я бы надеюсь, а может быть, вы начнете ставить русские оперы рано или поздно, правда?
Я бы очень хотел, да.
Потому что как-то, кроме вот этих, начиная от Глинки, там есть еще русские оперы и 18 века, которые тоже, в принципе, надо осваивать. И, может быть, не обязательно с тонким психологическим подходом, а может быть, с вашим подходом мы что-то там новое для
надо
себя откроем.
Надо нам браться вообще, я считаю.
Да, это, это просто такое замечательное дело.
Я вот сидел на Дягилевском фестивале, там у них вот этот есть вечер, когда музыканты просто приносят такие какие-то свои номера вообще в каком-то очень импровизационном режиме, и это длится там бесконечно, сколько огромное количество часов. И я вот послушал несколько русских вот этих вот кусочков каких-то арий, и я не знаю, во мне что-то это мне как-то, мне кажется, это очень важная часть русской культуры.
Да, именно, именно.
Разобраться.
Да, и мне тоже кажется, что мне кажется, что опера как раз тем и прекрасна, что вот есть такие вещи, которые требуют раскрытия, мне поэтому очень дорого в Дмитрия Чернякова именно его любовь к русской опере, и он ее ставит теперь уже, к сожалению, и
совсем не в Москве, а в других городах мира. Но когда он поставил, например, это была вторая постановка в его жизни, «Сказание о невидимом грозе Китежа» в Амстердаме, ну, это просто был великий разговор о том, что делать с сегодняшней Россией, где очень трудно жить. Или тебя бандиты убьют, или тебе самому нужно кончать жизнь самоубийством. Понимаете? И вот когда ты смотришь этот большой спектакль, страшный, про страшное, и то это, ты понимаешь, что в опере, и в том числе в русской опере, есть такой сгусток идей и всего, что вот когда она уже поставлена каким-то должным образом, совершенно так потрясающе, то это большое открытие. Ну, а скажите, были какие-то спектакли оперные, которые с точки зрения постановки, с точки зрения на вас произвели какое-то сильное впечатление?
Да, вот «Желтиком» мне понравился Евгений
Онегин.
Да, да, сильно понравился мне. Я вот в этот момент, помню, когда посмотрел, я понял, что это можно делать оперу очень круто.
Да, конечно. Да.
Прям
да.
Вот я это прям вот осознал, что это можно делать дико круто.
А что вам в этом понравилось? Потому что я очень люблю этот спектакль.
Мне все. Все. Клянусь. Да. Вообще, все. Он дико круто сделан, этот спектакль.
Да, он, конечно, такой... Вот теперь он в ноябре поставит и «Аланту» тоже в Михайловском театре.
Да.
И тоже будем
этого ждать,
конечно. Я вообще
люблю, я хожу, все, мне очень нравится его работа.
Да.
Пожалуй, вот... Ну, «Костолуччи» мне тоже нравится. «Костолуччи», чего я там посмотрел последнее.
Ну, «Жанну д'Арк на костре» вы видели?
Да!
Конечно,
«Жанну д'Арк на костре»,
который мы все видели в Перми, да.
Это бешеная вещь.
Да, это абсолютно замечательный спектакль, да.
Да.
Да. А вот на Дягилевском фестивале, ну, «Жанна д'Арк» — это не совсем опера, да, потому что там потрясающая совершенно драматическая актриса, которая играет главную роль. Но Дягилевский фестиваль, какое на вас в целом произвел впечатление?
Ну, какое-то... Я испытал... Извините за пафос, но экзистенциальное потрясение вообще от того, что такой густой культурный процесс вот может происходить в современной России. Что мне казалось, что уже это невозможно. Это такой какой-то академический андеграунд, я не знаю. Такой прям густейший.
Да, и как раз к вопросу об этом слове «атмосфера».
Да.
Удивительно, что когда идет Дягилевский фестиваль, то в городе и в местах, где он проходит, в каких-то кафе, ну и во многих других местах возникает какая-то совершенно особенная атмосфера, когда люди очень легко понимают друг друга, общаются. Это какая-то такая вещь, которая редко бывает и которую мы так ценим. Максим, спасибо вам большое.
Спасибо.
Вспоминаем тех, кто ушел.
Сегодня я хочу вспомнить Инну Ефимовну Прус. Инна Ефимовна была исполнительным и программным директором декабрьских вечеров Святослава Рихтера в музее Пушкина. Декабрьские вечера были организованы Святославом Рихтером и Ириной Антоновой в 1981 году, а потом, после смерти Рихтера, в 1997 году стали именоваться декабрьскими вечерами Святослава Рихтера. Инна Ефимовна была душой и мотором этого фестиваля с самого начала. И, конечно, создание атмосферы фестиваля вначале, конечно, принадлежало Святославу Рихтеру. И мы хорошо помним эти концерты, к которым мы сами готовились. Иногда бывало счастье сидеть на сцене недалеко от играющего Рихтера, и это никогда не забудется. Это требовало огромной затраты энергии, потому что вот это чудо, когда человек творит музыку прямо рядом с тобой, казалось, что она и рождается в этот момент, это было огромное счастье.
Инна Ефимовна знала, что это особенный фестиваль. И этот фестиваль за прошедшие годы, уже долгие годы, почти 40 лет, все равно остается совершенно особым фестивалем. И хочется думать, что этот фестиваль будет продолжаться. Хотя последние годы, конечно, именно энергии, увлеченности, знаний Инны Ефимовны были необходимы для того, чтобы фестиваль существовал. Она многие годы, мы поддерживали с ней живую связь. Интересно, что она училась в одном классе с моей сестрой, которая старше меня на 13 лет была, но и это как-то выяснилось не сразу. Но, конечно, не это было связующим моментом, а Инна Ефимовна с ее знаниями, с ее тончайшим ощущением музыки. И вот мне кажется, как она умела передавать свое ощущение музыки, превращать ей эту увлеченность, эту тонкость, хрупкость обращения с музыкой, как она умела превращать это в менеджерский посыл, но только совсем не такого менеджера, которого мы знаем сегодня. Но все равно, если она исполнительный и программный директор, она менеджер в некотором смысле, но невозможно было сказать про Инну Ефимовну, что она менеджер. Она была человеком искусства. Она в каждом концерте, она даже когда объявляла, когда нужно было, она находила какую-то такую интонацию, которая нас всех, которые были готовы к восприятию прекрасного, все равно настраивала еще как-то по-особому. Иэн Бостридж часто бывал на декабрьских вечерах, и давайте послушаем в его исполнении песню Шуберта «Сильви», аккомпанирует ему на фортепиано Джулиус Дрейк.
Was ist Silvia? Saget wann, dass sie die weite Flut reißt. Schön und zart seh ich sie an, auf Himmels Gunst und Spurheil. Dass ihr alles untertan, dass ihr alles untertan. Reizlat wie milde Kindheit, ihrem Auge eilt Amor zu, dort heilt er deine Blindheit und verweilt in süße
Бостридж удивительный певец, и никогда не забуду его концерты. Но мы говорим сегодня про Инну Ефимовну Прус, и то, как она относилась к каждому из певцов, к каждому из музыкантов, которые приезжали на фестиваль, само по себе заслуживает самого большого внимания. И она учила многих вокруг нее и людей, которые научились этому от Инны Ефимовны относиться к музыкантам с каким-то придыханием, не по-менеджерски, а как-то совершенно по-особому. И я попросил Михаила Фихтенгольца, который, вы знаете, долго был в Москве и занимался и журналистикой, и до сих пор делает составы концертных исполнений опер в зале Чайковского. А он уже давно за границей, был в Карлсруе оперным директором, сейчас он в Цюрихе, и он много ходил на декабрьские вечера, много общался с Инной Ефимовной, и специально даже из Карлсруе поехал на похороны в Москву. Я попросил его сказать несколько слов, и давайте послушаем, что он сказал.
Такие люди, как Инна Ефимовна Прус, редко очень встречаются в жизни, я могу сказать, что мне очень повезло, потому что то, чем я сейчас занимаюсь, а именно организацией концертов и театральных спектаклей, потому что сейчас я работаю директором оперы в Цюрихском оперном театре, много чему я научился именно от Инны Ефимовны Прус, и она действительно человек очень важный в моей жизни, и, так сказать, я ее могу назвать одним из самых важных учителей. Я начинал свое общение с ней, собственно, в рамках ее главного детища, музыкального фестиваля «Декабрьские вечера» Святослава Рихтера, душой, сердцем и телом которого она была все эти годы. И я могу сказать совершенно точно, что ей, именно ей, никому больше фестиваль обязан своим высоким художественным уровнем и разнообразием своих афиш. Я, честно говоря, всегда удивлялся ее внутренней силе, при ее внешней хрупкости, как ей удавалось пробивать совершенно невероятные идеи, доставать деньги, уговаривать руководство Пушкинского музея делать на один концерт больше. И как-то, несмотря на то, что она всегда очень нервничала по этому поводу, она могла, скажем так, олицетворять собой поговорку «глаза боятся, а руки делают». Потому что она всегда была в сомнениях, всегда была в волнениях, всегда чего-то боялась, но при этом неуклонно шла к намеченной цели и, как правило, всегда ее достигала. И при этом в ней была какая-то удивительная скромность. Она служила своему делу, совершенно не пытаясь попасть в свет софитов, не быть на первом плане. Ей это было глубоко безразлично. Она обожала артистов, она обожала музыку. Я никогда не забуду, как она всегда внимательно слушала репетиции артистов, которые, как правило, проходили в день их концертов в Белом зале Пушкинского музея, как она переживала, если кто-то отменял свое выступление по болезни, как она дрожала каждый раз, вовремя ли прибудет Хаген-квартет, легендарный Хаген-квартет, который в Москве выступал исключительно на декабрьских вечерах, и артисты всегда прилетали рейсом австрийских авиалиний в 15:35, кажется, и к 18 должны были железно уже попасть в Пушкинский музей, потому что в 19 начинался концерт. И каждый раз это были страшные переживания, страшные волнения, но каждый раз все заканчивалось хорошо. Мы общались с Инной Ефимовной очень регулярно. Она мне периодически звонила, советовалась по поводу того или иного певца, того или иного репертуара. И, собственно, я могу сказать, что я именно от нее научился тому, как важно подобрать под определенный репертуар правильного артиста. Потому что ничего не стоит ошибиться, и приглашенные исполнители честно отработают свой гонорар, но в этом не будет, скажем так, никакого художественного смысла. В ее проектах смысл всегда был, и очень часто мне казалось, что для тех изысканных программ, которые она придумывала и создавала, и затем предлагала исполнителям, что вот только этот певец, только этот пианист, только этот камерный ансамбль будут правильными. И интуиция ее практически никогда не подводила. Что теперь будет с фестивалем «Декабрьские вечера» после ее ухода? мне сказать очень трудно. Для меня в любом случае это уже будут не те декабрьские вечера, потому что из стен Пушкинского музея ушел человек, которому действительно нельзя подобрать замены, потому что вот это сочетание острого ума, проницательности, интуиции, внутренней силы, сухого такого сардонического юмора, потрясающей образованности. Я, честно говоря, наверное, никогда не встречал и не знаю, встречу ли когда-нибудь еще. И могу сказать, что, конечно, память о Ефиме будет еще жить очень долго, и я благодарен ей по гроб жизни за все, что она сделала, причем сделала не для меня лично, а то, что она сделала для многих сотен и тысяч слушателей, для нескольких поколений любителей музыки, то, что она сделала для музыкальной жизни Москвы и для Пушкинского музея. Это, конечно, переоценить нельзя.
Это был Михаил Фихтенгольц. И, конечно, я думаю, вам достаточно обратиться к интернету, посмотреть декабрьские вечера, где они описаны очень подробно, каждый сезон с участниками. И это что-то совершенно невероятное, когда ты смотришь эти долгие годы, видишь все эти имена и вспоминаешь эти концерты. Ну и, в общем, были времена, когда на концерты декабрьских вечеров билеты просто было купить совершенно невозможно. Сейчас несколько другая ситуация. Последние годы по ряду причин, не связанных с деятельностью Инны Ефимны, и что будет с декабрьскими вечерами в будущем, мы тоже не знаем, потому что есть разные настроения и в музее имени Пушкина. Но, конечно, Инну Ефимну мы будем вспоминать очень долго. Замечательная певица английская Эмма Кергби была тоже гостьей фестиваля «Декабрьские вечера». Давайте послушаем с вами, как она в сопровождении Энтони Рули, который играет на китароне, поет песню Монтеверди «Quel sguardo». Михаил Фихтенгольц сказал очень важную и очень правильную вещь, что Инна Ефимна всегда стремилась к тому, чтобы программа выбранная, она зависела часто от темы фестиваля, и она добивалась того, чтобы была определенная программа и искала исполнителя на эту программу, чтобы это было не то, что галочка, и что это спели, отоварили, так сказать, а чтобы возникла художественная определенное ощущение, чтобы возникло событие, которое останется с нами навсегда. И именно это сделало декабрьские вечера таким особенным фестивалем, потому что целый декабрь, самый темный месяц в Москве, вот если ты был там на декабрьских вечерах 5-6 раз за декабрь, это уже как-то твою жизнь совершенно освещало. Каждый раз подняться по этой широкой лестнице, войти в Белый зал, еще раз посмотреть там картины, которые висят на выставке, познакомиться со всем этим, войти снова. Ну, это не просто событие, ну, это не просто такое мелкое какое-то бытовое событие. Это очень важный момент. И ты запоминаешь эти декабрьские вечера, потому что, в общем, практически каждый такой вечер, который мы посещали, превращался вот в такое событие. И доставляло мне всегда огромное удовольствие и непосредственно с Инной Ефимовной поговорить о том, что мы только что услышали, поделиться, охнуть, сказать «да, так не бывает, они же играли сегодня так, как будто бы не бывает». И Ирина Александровна Антонова тоже всегда очень охотно разговаривала на тему о том, что же такое вот сегодняшний концерт. Мне кажется, вот так возникает эта особая атмосфера. В Москве много фестивалей. Немцы шутят, что есть такая болезнь фестивалит. Действительно, фестивалей много, они разные, но есть фестиваль такой, есть фестиваль сякой. Я уже говорил о большом фестивале Рено. Он каждый раз нам обещает какие-то открытия. Дягилевский фестиваль в Перми тоже какое-то особое дело, которое создает свою атмосферу. И, в принципе, благодаря тому, как этот фестиваль замыслили Рихтер и Антонова в самом начале, он все равно сохранял вот эту свою абсолютно потрясающую какую-то внутреннюю структуру и фактуру. И даже это было не обязательно соединение живописи, соединение изобразительного искусства и музыки, потому что, может быть, иногда даже это они уходили в стороны. Дело не в этом. Дело в том, что присутствие феноменальных совершенно музыкантов, людей, которые просто не являются случайными людьми в искусстве, как говорил Важа Чачава, а которые делают это искусство. Ну вот, как сегодня сказал Максим Диденко, они различают жизнь и искусство. Все соединяется в единое целое. Вот этот человек, когда он выходит на сцену в Белом зале музея имени Пушкина, он создает такое празднество в самом лучшем смысле этого слова. Одним из певцов, который часто бывал на декабрьских вечерах, это певец Роберт Холл из Нидерландов. И хорошо помню, как он пел «Зимний путь». Есть запись его исполнения «Зимнего пути», сделанная им в 1995 году в сопровождении пианиста Наума Груберта. И мы с вами послушаем последнюю песню «Шарманщик» в исполнении Роберта Холла.
Barfuß auf dem Eise wankt Это был Роберт Холл, который исполнил нам «Шарманщика», последнюю песню из вокального цикла Шуберта «Зимний путь». Инна Ефимовна Прус была действительно очень образованным человеком, и знала она свое дело, изобразительное искусство очень хорошо, и музыку знала удивительно. Она перевела книгу Рудольфа Бинга, который был директором Метрополитен-опера. Эта книга, ну, как бы об организаторской деятельности и обо всех звездах, которые в жизни Метрополитен-опера участвовали. Она, конечно, сама ходила на все концерты и до какого-то момента и ездила тоже, и многое смотрела и слушала, и всегда была в курсе. С ней можно было обсудить, в общем, любое событие, которое происходило в Москве. И обсудить не с человеком, который что-то знает понаслышке, а она всегда к этому подходила глубоко, со своим опытом, который у нее был огромный, потому что она с самого начала своей, так сказать, сознательной жизни прекрасно знала все, что происходило в Москве. Ну, как бы есть такой тип человека, москвича, который, когда начинает развиваться, там, с каких-то 13-14 лет, уже довольно хорошо знает, что в Москве происходит. Тогда, в нашей молодости, это было, конечно, гораздо легче, чем сейчас, потому что Москва стала таким богатым городом по предложениям искусства, что, конечно, за всем и не уследишь. Но Инна Ефимовна знала и драматический театр, и кино, и, конечно, приглашала очень многих людей, которые играли важную жизнь в культурной жизни города. Поэтому на декабрьских вечерах были не только на сцене великие мастера, но и в зале часто можно было встретить тех людей, про которых мы много хорошо знали, и которые были нашими идолами и кумирами. Это еще одно свойство, потому что двери декабрьских вечеров, при том, что билеты на эти концерты никогда не было возможно купить как-то просто, но, тем не менее, все равно находилось место для тех людей, которых ценила и Инна Ефимовна, и все мы ценили. Вот это и создавало ту особую атмосферу фестиваля «Декабрьские вечера», где исполнительным и программным директором была Инна Ефимовна Прус с 1981 до 2018 года.
«Эхо Москвы». Информация круглые сутки. Выпуски новостей как минимум каждый час, а по утрам вообще каждые 15 минут. И главное, очень большая программа «Эхо» по будням в 6 часов вечера.
Понедельник после 8 вечера в программе «Полный альбац». Россия за пределами Москвы. Как выжить? У нас в гостях директор региональной программы Независимого института социальной политики Наталья Зубаревич, заместитель губернатора Архангельской области Елена Кутукова и бывший вице-премьер Олег Сысуев. Полный альбац. Понедельник после 8 вечера.
Если Битлы не пустой для тебя звук, и ты готов слушать их музыку хоть 8 дней в неделю, значит, эта программа для тебя. Каждую неделю в ночь с понедельника на вторник с 0 часов 10 минут слушай «Битловский час» с Владимиром Ильинским.
Мы не делаем различий между полом, возрастом или причиной. Все это не имеет никакого значения.
Если вы ищете добра или хотите его делать сами, присылайте письма по адресу dobro@radio.com. И тогда мы поможем добру прийти по верному адресу.
Мы дружим с разными фондами и организациями, которые помогают нам найти верные пути и для тех, кому нужно добро, и для тех, кто готов им поделиться. И при этом они не пропустят к нам мошенников. Еще мы опубликуем все ваши письма, просьбы и предложения на сайте и озвучим в эфире. Мы верим, что, услышав и прочитав их, вы поделитесь добром с тем, кому оно необходимо.
Все подробности можно найти, перейдя по нашему доброму баннеру на сайте «Эхо Москвы» справа.
Мгновенный доступ к важнейшим файлам. Радио «Эхо Москвы».
Говорим об опере.
Да, сегодня мне хотелось поговорить о Зальцбургском фестивале, который проходил с конца июля по конец августа, и на котором я в этом году побывал. Зальцбургский фестиваль для меня очень важная часть жизни, музыкальной жизни, ну и жизни вообще, потому что первый раз я был там в 1992 году, и с тех пор много раз там был, пропускал только какие-то отдельные годы, и вот в прошлом и в этом году был снова, и это действительно того заслуживает. Несколько концертов я там слышал, и прежде всего хотел бы сказать о концерте Андреша Шифа в Моцартеуме, где он два вечера играл хорошо темперированный клавир Иоганна Себастьяна Баха, и я был на вечере, когда он играл вторую часть. Андреш Шиф, пианист, хорошо известный в Москве, мне не надо вам его рекомендовать, тем, кто ходит на концерты, но, конечно, то, как он играет хорошо темперированный клавир, это какая-то отдельная история. Это, понимаете, ты, в общем, из музыки переносишься в какое-то такое метамузыкальное пространство и проживаешь эти два отделения, не замечая того, что есть программа, когда перерыв, антракт, когда тебе не хочется ни с кем говорить, потому что все равно вот то, что ты ощущал, оно продолжается в тебе, и его невозможно прервать. Он делает все формальные причуды, все формальные вещи соблюдает, но это не главное. И даже его лицо, за которым интересно наблюдать, потому что она передает какую-то часть того, что он вкладывает в эту музыку, но самое главное, что происходит вот удивительное событие твоей жизни. А еще концерты были, на которые я ходил, хотя рубрика называется «Поговорим об опере», но Теодор Куренцис, который стал постоянным дирижером, постоянным участником Зальцбургского фестиваля с прошлого года, в этом году играл 9 симфоний Бетховена со своим оркестром «Музыка Этерна». 9-ю симфонию играли с большим хором в Фельдзенрайтшуле, скальном манеже, а все остальное в Моцартеуме, где, конечно, народу помещается сильно меньше, но, тем не менее, вот это было так. А что касается 9-й симфонии, то она прозвучала для меня абсолютным открытием, потому что, в принципе, сегодня 9-я симфония, она может звучать очень по-разному, и в том числе и не как свидетельство того, что все человечество сливается в экстазе, в объятиях, а наоборот, что человечество находится в каком-то страшном кризисе, когда, в общем, в самых лучших странах все равно но что-то такое происходит страшноватое, и можно бояться чего-то ужасного. Так Джон Элиот Гарднер, например, трактует 9-ю симфонию. Теодор Куренцис идет очень интересным путем. Он выделяет Бетховена из венской классики, отделяет его от Гайдна и Моцарта, но лишает его послания, потому что Бетховен был первым композитором, который как бы выражал через свои симфонии, прежде всего, что-то такое, что можно было сказать словами, условно говоря. Во всяком случае, вот это послание. А Теодор Куренцис убирает это и играет только материю. Но если Моцарт, австрийская школа, который много знал итальянской музыки, он строил свои симфонии как какое-то дерево, как распускающийся цветок, как что-то абсолютно природное, то Бетховен мыслил музыкально по-другому, но в 9-й симфонии он уже настолько зрелый, что мы все равно это воспринимаем как вот растущее дерево, и то, что делает Теодор, было просто совершенно прекрасно, при этом «Ода к радости», который завершает 9-ю симфонию, прозвучала как гимн человечеству, все равно. Но потом когда он стал играть другие симфонии, в частности первую, то мы поняли, что Бетховен не австрийский композитор, а немецкий, который расчисляет все в уме, который еще не научился вот так выстраивать свою музыку, как Моцарт и как Гайден. И он даже как будто бы раздел Бетховена в первой симфонии. А когда он играл в тот вечер, когда он играл вторую и четвертую, то вообще показалось, что мы, в общем, наверное, мейнстримные дирижеры, когда делали эти симфонии, они что-то туда много вкладывали от себя, и они нам заморочили голову. Просто такие даже мысли рождались. Но третья и пятая, сами по себе удивительные, они все равно и в этой снятой трактовке, они все равно оставались самими собой, и мы ими наслаждались. Вот такие сложные чувства в этом году вызывала трактовка Теодора Куренцеса, и это было интересно, потому что это наш путь взаимодействия с музыкой Бетховена, который, конечно, у нас продолжается всю жизнь вместе с освоением этой музыки великими дирижерами, большими дирижерами, которые предлагают нам свои решения. Но теперь надо перейти к опере, и прежде чем мы перейдем к ней, давайте послушаем еще раз Монтеверди. Мы уже слушали в исполнении английской певицы Эммы Кёргби. Сейчас это будет у нас Стефани Дустрак, французская певица, которая пела в этом году в Зальцбурге, и она нам споет «Плач Мадонны» Монтеверди в сопровождении ансамбля «Амариллис».
Thank you.
В этом году в Зальцбурге было много оперных спектаклей, которые я все, за исключением «Волшебной флейты», видел. Но не могу сказать, что у меня были такие сверхвпечатления, которые Зальцбургу очень идут. Ну, это связано, наверное, с тем, что Маркус Хинтерхойзер, нынешний интендант Зальцбургского фестиваля, сам потрясающий совершенно пианист, и который долго заведовал концертной частью Зальцбургского фестиваля, и еще при Жераре Мартье этим занимался, и занимался всегда очень успешно. Он больше занимается музыкальной частью, а по части режиссуры все-таки имеет, мне кажется, не такие четкие, жесткие впечатления, представления, простите, и иногда сдает. Ну, скажем, итальянка в Алжире, правда, это гостья на этом фестивале, потому что она принадлежит Троицкому фестивалю, которым руководит Чичили Бартоли. Ну, это неудачный спектакль, такой пошловатый, который Зальцбургскому фестивалю летнему точно не годится, хотя Чичили Бартоли, которая пик своей вокальной формы пережила, и у нее голос уже не тот, что был, но, тем не менее, в роли Изабеллы в этом спектакле она очень на месте и хорошо играет, и красиво поет, и все это складно, но это привозной товар, так сказать, как бы другой. А вот, например, Соломея, которую поставил Костелуччи, Роберто Костелуччи, которого мы с Максимом Диденко так хвалили по поводу его спектакля, сделанного в Перми. Мне кажется, что его «Соломея» не очень получилась. Она как-то по методу отрицания была поставлена. Там гениальная совершенно Асмик Григорян в главной роли, которая поет просто как великая певица, мощно, тонко и делает роль, делает запоминающимся этот спектакль. И Вельзер Мёст, замечательный дирижер, в этом спектакле тоже просто оторвал действительно грандиозный совершенно успех. И вот это сделал этот спектакль. «Пиковая дама» в постановке такой как бы радикальной, тем не менее, все-таки не добрала по режиссуре. Скорее, эта радикальность была отрицающей, чем утверждающий. Ханс Нойнфельс, режиссер, которого я давно знаю, и во многих его проявлениях очень ценю, потому что часто его ирония и язвительность бывают к месту, а здесь мне казалось, что эта такая отрицательная иллюстративность, она мне не очень понравилась, хотя, как известно, главное в «Пиковой даме» это четвертая картина, встреча Германа и графини, где используется пушкинский текст, и вот эта сцена была как раз поставлена Нойнфельсом совершенно замечательно. А Марис Янсенс мне не показался очень сильным в трактовке «Пиковой дамы». Мы с вами послушаем еще фрагмент из его записи «Пиковая дама», но там мне хотелось бы вам представить певицу, которая мне вообще очень нравится, а пока договорю о спектакле «Зальцбургском». Так вот, четвертая картина, Ханна Шварц пела графиню. Это немецкая певица, которая уже вполне в солидном возрасте, и она неожиданная графиня, небольшого роста певица в современном платье, довольно коротком. Она выходит впервые в этой четвертой картине в белом павильоне. Мы видим ее в белой ночной рубашке короткой. У нее сохраняются розовые чулки и красные туфли. И Герман Йованович поет его американский певец в красном мундире, является ей. И вот это соединение красных туфель и красного мундира действует потрясающе. Но самое главное, что графиня его воспринимает действительно как своего нового любовника. Она его прижимает, она его гладит, она его целует. Она ему это не так важно, а для нее это самое главное. И эта сцена производит очень сильное впечатление, потому что у Ханны Шварц есть такое внутреннее наполнение, она и поет очень неплохо, но и внутреннее наполнение очень сильное. И потом, когда она является Герману как призрак, она каждую карту передает дает через прикосновение, через любовное прикосновение рукой к голове Германа. И это вот очень запомнилось. Не могу сказать, что певцы меня многие вдохновили. Головатенко был феноменальным Елецким, играть ему было особенно нечего. Владимир Сулимский очень хорошим Томским, но тоже как образ, не могу сказать, что он состоялся. Гораздо большее впечатление произвела опера «Хенце Басариды», которая сделана на материале вакханок Эврипида. Таким образом, вы понимаете, что это очень страшный материал, и там тоже есть голова, как и в «Соломее», только здесь эту голову главная героиня Агава, она отрывает в порыве вакхического танца, отрывает у собственного сына. И это очень страшная история, и Хенце написал это абсолютно гениальная музыка. В 89 году, когда открывались гастроли Штутгартской оперы в Москве, никогда не забуду, как на сцене МХАТа, который на бульваре, было концертное исполнение «Басарид». И это было совершенно что-то незабываемое, потому что это сильнейшая опера, и музыку Хенце я тогда слышал впервые. В тот же приезд на сцене Большого театра исполняли «Солдат Циммермана», а это вообще революционное произведение, которое революционным остается до наших дней. «Басарид» поставил Кшиштоф Варликовский, и это режиссер, конечно, очень большой силы, польский режиссер, который и параллельно ставит драматические спектакли, но уже много ставит в опере. Один из его выдающихся спектаклей – это как раз «Коронация Попеи». «Попея и Нерон» назывался этот спектакль в Мадриде, в то время, когда там был интендантом Жерар Мортье. Удивительный, незабываемый до сих пор спектакль про... то Сенека там был как будто бы французский философ новой школы. Действие происходило в такой германиеобразной стране 30-х годов. Огромный спектакль, который запомнился на всю жизнь. «Басариды» — спектакль очень хорошо сделанный. И, может быть, здесь Варликовский слишком попал на свою тему страшную. Поэтому от него нет никаких неожиданностей. Но, тем не менее, этот спектакль очень глубоко и сильно сделанный и с отличным совершенно певческим составом. Кент Нагано, который дирижировал этим спектаклем, он больше подходит для... более, скажем, спокойной, медитативной музыки. Здесь он был неплох, но, может быть, если бы здесь был более страстный дирижер, дело было бы лучше. Наверное, больше всего мне понравилась «Коронация Попеи». Наверное, потому что за пультом стоял Уильям Кристи, наш любимый дирижер, которого мы так любим в Москве, и которого мы так ждем, когда он выступает или в Большом театре, или на сцене концертного зала Чайковского. Это что-то абсолютно феерическое. И спектакль Яном Лаувером поставлен как нечто не очень понятное сначала. И как будто бы сцена замаскирована под барочный театр. И небольшой сравнительно ансамбль под управлением Уильяма Кристи сидит у нас на виду в выемках в сцене. Но в этом спектакле много танца. Ян Лаувер, он не режиссер, а именно такой театр-махер, то, что называется по-немецки «делатель театра». Он создает очень сложное действо, в котором принимают участие и танцовщики, и певцы, и в частности Стефани Дустрак, которую мы с вами слышали, которая гениально исполняет «Октавию» совершенно, и Кейт Линдзи, женщина, поет «Нерона», но поет так, как будто это не поймешь, мужчина или женщина. женщина, какое-то страшное, странное существо. И вот этот спектакль завораживает, заставляет много о нем думать. Поэтому, наверное, я его считаю лучшим. А в конце нашей передачи мы послушаем с вами сцену из «Пиковой дамы». Дирижирует Янсонс, Марис Янсонс, а поет Татьяна. Я вам скажу, вдруг забыл, скажу после того, как мы послушаем музыку.
Thank you.
Это была Татьяна Сержан, фамилию которой я вдруг забыл к концу передачи. Я хочу сказать, у меня вопросы, будет ли эта передача постоянно в это время. Да, это фиксированное время, но я просто после этой передачи на 3 недели из Москвы уеду. И поэтому в это время будут повторять те передачи, которые были у меня тогда, когда я в прежние времена работал на «Эхо». Они будут выбраны, и вы снова вспомните мой голос в эфире. А когда я вернусь в октябре, все это будет уже на этом месте, соответственно, в воскресенье с 23 часов до понедельника часа ночи. Я очень рад, что я вернулся на «Эхо», и хочу напомнить, что впервые на «Эхо» я делал передачу в ноябре 90-го года, когда вернулся из Германии, где слушал и видел «Пиковую даму» в постановке Юрия Любимова. И это было моим первым материалом. Я с удовольствием вспоминаю эти времена, но с удовольствием чувствую себя сейчас в студии, как у себя дома.